эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили встретился сегодня с председателем Верховного суда Котте Кублашвили. В Сухуми и Цхинвали скорбят о смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса. Роспотребнадзор обнародовал список грузинских компаний, которым будет открыт доступ на российский рынок. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях: Россия выразила готовность обсудить перспективу направления миротворческого контингента ООН в Мали. По данным ООН, число сирийцев, покинувших Сирию с начала конфликта, превысило 1 миллион. В субботу будет завершен процесс передачи США афганским властям контроля над тюрьмой Баграм. Венесуэльский президент Уго Чавес не выдержал борьбы с раком и скончался накануне в Каракасе. За несколько часов до этого власти Венесуэлы признали, что его состояние значительно ухудшилось из-за новой тяжелой инфекции, передают РИА Новости. Мы получили самую ужасную и трагическую новость, что президент Уго Чавес скончался сегодня, сообщил гражданам Венесуэлы в эфире государственного телевидения вице-президент Николас Мадуро.
В эти первые часы мы чувствуем себя осиротевшими. Как нам не хватает его улыбки, его указаний, его слова, его голоса. Мы будем тосковать по нему до конца наших дней, однако мы храним его наследие и приложим к его сохранению все наши силы. Пусть наш народ знает, что демократические, революционные, антиимпериалистические и социалистические заветы нашего команданта будут выполняться нами со всей твердостью и с абсолютной верностью.
Мадуро также заявил, что уже отданы приказы армии и полиции развернуть свои силы на территории страны для защиты мира и покоя граждан. К противникам венесуэльского президента он обратился с просьбой уважать боль народа и призвал их к миру. Сам Мадуро в этих условиях стал главой государства. Военные Венесуэлы уже заявили о его поддержке и защите Конституции. Таким образом, начальный запас стабильности в стране после смерти национального лидера достигнут. Похороны Чавеса, запланированные на пятницу, 8 марта, в стране будет объявлен 7-дневный траур. По словам главы МИД Элиаса Хуа, досрочные выборы нового президента пройдут не позже, чем через месяц. Россия выразила готовность обсудить перспективу направления миротворческого контингента ООН в Мали. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил на прошлой неделе, что вопрос о размещении сил ООН на территории Мали необходимо обсудить без промедления. Ныне в Мали действуют французские войска в составе международного контингента под командованием военачальников Африканского союза. Именно французская сторона месяц назад поставила вопрос о необходимости прибытия в Мали международных сил под флагом ООН. В Париже считают, что это должно произойти до апреля.
Эхо Кавказа. Новости.
По данным ООН, число сирийцев, покинувших Сирию с начала конфликта в этой стране два года назад, превысило 1 миллион. Почти половину беженцев составляют дети, еще несколько миллионов человек стали вынужденными переселенцами. В заявлении главы ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреша отмечается, что страна движется к полномасштабной катастрофе, и эту трагедию необходимо остановить. Гутерреш также сообщил, что возможности международной гуманитарной помощи ограничены, а страны, принявшие сирийских беженцев, не способны обеспечить их самым необходимым. Большинство сирийских беженцев нашли приют в Ливане, Иордании, Турции, Ираке и Египте. По сведениям ООН, в ходе сирийского конфликта погибли более 70 тысяч человек. В субботу будет завершен процесс передачи США афганским властям контроля над тюрьмой Баграм, расположенной в 50 километрах к северу от Кабула. Об этом заявил сегодня президент Афганистана Хамид Карзай. Он также призвал афганские силы безопасности прекратить применение пыток и не допускать плохого обращения с осужденными афганцами. Конфликт вокруг контроля над этой тюрьмой, где содержится более 3000 человек, подозреваемых в терроризме, продолжается несколько лет. В прошлом году Карзай обвинил США в нарушении соглашения о передаче контроля над тюрьмой Баграм введения афганских структур. По мнению афганской стороны, решение этого вопроса является важным с точки зрения обеспечения суверенитета страны. Сотни палестинских детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, в основном мальчики, ежегодно подвергаются задержанию со стороны израильских военных на оккупированной территории Западного берега. В опубликованном в среду докладе Детского фонда ООН ЮНИСЕФ говорится также о грубом обращении израильских солдат с задержанными. Большинство детей и подростков задерживаются за то, что бросали камни в израильских военнослужащих. Сотрудники ЮНИСЕФ сообщают о примерах жестокого, бесчеловечного или унижающего обращения или наказаниях, которые противоречат нормам международного права. В частности, речь идет о завязывании глаз, связывании рук, словесной грубости и применении физической силы. В Вильнюсе убит председатель объединения белорусских общин Литвы Роман Войницкий. Его тело было найдено в подвале многоэтажного дома, где он жил. Как сообщает белорусская служба нашей радиостанции со ссылкой на директора белорусской школы в Вильнюсе Галину Сивалову, тело Войницкого было найдено связанным со следами пыток. Войницкий известен в частности противоречивыми высказываниями о событиях в Белоруссии и действиях белорусских оппозиционеров. Так, по его словам, действия правоохранительных органов в Минске при разгоне участников протестных акций являются внутренним делом республики. Он также говорил, что Европейский Союз и США после президентских выборов в Белоруссии усилили давление на Минск. Высказывания Войницкого вызывали критику со стороны некоторых белорусских организаций, находящихся за рубежом, и поддерживающих оппозиционное движение у себя на родине.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В скором времени в Грузии должна начаться реформа судебной системы. Правительство уже подготовило законопроект, который завтра будет рассмотрен на заседании Венецианской комиссии Совета Европы. Оппозиция утверждает, что эта реформа поставит суды в зависимость от нового правительства. Чтобы прекратить подобные разговоры, премьер-министр Бедзина Иванишвили встретился сегодня с председателем Верховного суда Коте Кублашвили. О чем ему удалось договориться в материале Олеси Вартанян.
Встреча проходила в неформальной обстановке за закрытыми дверями. Спустя почти полтора часа Иванишвили напомнил журналистам, что он не юрист, а значит и не в состоянии обсуждать элементы судебной реформы. Беседа носила общий характер. Премьер-министр хотел лично познакомиться с председателем Верховного суда Коте Кублашвили, чтобы поделиться с ним своими соображениями по поводу того, каким он хочет видеть грузинский суд.
Мы говорили о том, что суд обязательно должен быть независимым, как от прошлого, так и от нынешней правительственной команды. Но что главное, народ должен поверить, что суд действительно справедливый.
Сказал Иванишвили. Он остался доволен беседой. Со многими его претензиями в адрес судебной системы Кублашвили не согласился. Но в принципах они едины, сказал Иванишвили.
Что касается главного принципа о том, что суд должен стать максимально свободным, я дал ему гарантию и сказал, что как глава правительства и лидер коалиции обязательно вмешаюсь, если только узнаю о таких попытках. Пусть только кто-нибудь попробует повлиять на работу суда.
Кублашвили выглядел довольным таким обещанием. Он даже предложил Иванишвили остаться в гостях чуть подольше и провел для него экскурсию по зданию Верховного суда. Кублашвили показал премьеру то, как выглядел судебный зал 10 лет назад. Типичную для советского времени небольшую комнату украшала железная клетка для подсудимых. Ничего подобного в Грузии уже нет даже в самых отдаленных районах. Иванишвили одобрительно кивал, но по ходу подмечал, что только этого не было. недостаточно. Пришло время для перемен по существу.
Надо, чтобы суды были свободны от коррупции и вмешательства любых политиков. Они тоже живут в этой стране, и у них могут быть свои взгляды на происходящее. Но это ни в коем случае не должно оказывать влияние на уровень свободы судов.
Напутствовал Кублашвили. Исследования последних лет показывали, что судебная система пользуется крайне низким доверием у населения страны. Правозащитники выбились из сил, жалуясь на то, что в период правления команды Саакашвили суды стали нотариальной конторой прокуратуры, беспрекословно выполняли любые требования стороны обвинения. Картина изменилась после смены правительства. Впервые за долгие годы судьи стали отвергать требования прокуратуры оставить бывших чиновников правительства в тюремном заключении. Понимая, что суд продолжает повиноваться окружению Саакашвили, новые власти разработали и предложили законопроект о судах. В оппозиции этот шаг тут же расценили как попытку Иванишвили убить справедливый суд в зародыше. Самым разумным в этой ситуации оказалось решение обратиться за консультацией к Венецианской комиссии. Однако вынужденный тайм-аут пришелся по душе не всем депутатам грузинской мечты.
Я не понимаю мотивов, для чего надо приостанавливать рассмотрение этого законопроекта. Я очень уважаю Венецианскую комиссию, но это лишь консультационно-координационные. Орган. А у нас есть обязательство воплотить жизнь в волю народа. Мир никогда не настанет, если не будет справедливости.
Возмущался сегодня во время парламентской сессии Коба Давиташвили. Эмоционального политика попытались успокоить его однопартийцы. Ждать осталось совсем недолго, говорили они. Завтра вечером Венецианская комиссия собирается обсудить грузинский законопроект по судам. С учетом этих предложений парламент сможет рассмотреть и принять поправки до конца весны. Олеся Вартанян, Таняна, Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался этой ночью от последствий ракового заболевания. Каракас не откажется от своего курса на сближение с Южной Осетией, несмотря на смерть лидера. Такую надежду выразил посол самопровозглашенной республики в Москве Дмитрий Медоев. С ним беседовал Олег Кусов.
Уход Уго Чавеса – это большая трагедия и для народа Венесуэлы, и для Латинской Америки, и, конечно же, и для нас, для Южной Осетии, потому что после Российской Федерации это была третья страна, которая признала нашу независимость. Я лично имел удовольствие встречаться с этим человеком дважды, один раз в Каракасе, другой раз в Москве. Он оставлял очень приятное впечатление лидера государства.
Приходилось слышать о том, что Уго Чавес на самом деле не знал, что такое Южная Осетия и Абхазия. Вот так ли это?
Есть, конечно, такое мнение. Оно не соответствует действительности. А на самом деле Уго Чавес превосходно был информирован о тех процессах, которые происходят в России, вокруг России, на Кавказе, в Центральной Азии. Он превосходно знал всю эту ситуацию. Я был даже удивлен, когда он на встрече в Каракасе рассказывал, например, о сюжетах нардского эпоса. Это было удивительно. Я так думаю, что он был человек с большим кругозором. Его интересовало, видимо, все.
А насколько сегодня связи между Южной Осетией и Венесуэлой действенные? Есть вот реальные какие-то проекты?
У нас есть договоренности, есть соглашения. Подписан протокол о сотрудничестве между двумя странами. И не только с Венесуэлой, но и с Никарагуа. Вот, кстати говоря, на этой неделе был культурный обмен. Наш юго-осетинский государственный академический ансамбль танца побывал на гастролях. Это первая ласточка. А второй визит мы планировали сделать в Каракас. Ну, видимо, это надо будет перенести, естественно. Но это обязательно. Культурные обмены обязательно продолжатся. Это касается, кстати, и некоторых других проектов, в том числе и экономических. Не обязательно, что эти экономические проекты связаны с тем регионом. Так что работа в этом плане ведется. У нас прекрасные отношения между Министерством иностранных дел и между посольствами, которые работают здесь, в Москве.
Нет ли у вас опасения, что с уходом Уго Чавеса внешняя политика Венесуэлы может измениться в отношении Южной Осетии и Абхазии?
Вы знаете, сейчас вокруг этой темы будут задаваться очень много разных еще других вопросов. Это понятно, потому что есть информационный повод. Но я хочу вам сказать, что мы со своей стороны намерены продолжать курс на сотрудничество и не только с Венесуэлой, но и другими странами. Мы рассчитываем на то, что эти отношения продолжатся. И мы хотим этого, и, видимо, будем работать активно в этом направлении.
Это был посол самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Москве Дмитрий Медоев. С ним беседовал Олег Кусов. И мы продолжаем тему. Сегодня соболезнования Венесуэле выражали и в Сухуми. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап, спикер парламента и министр иностранных дел направили соответствующие ноты и телеграммы, рассказывает Виталий Шария.
Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался от последствий ракового заболевания во вторник 5 марта, но из-за разницы в часовых поясах до нас эта весть дошла сегодня утром. Уже в 8 часов утра я прочел на одном из абхазских интернет-форумов первый отклик. Печальная новость. Умер наш друг, президент Венесуэлы Уго Чавес. Царствие ему небесное. Да, так получилось, что именно благодаря этому чрезвычайно харизматичному и заводному лидеру и его неординарной внешней политике самые широкие слои населения в Абхазии немало знают о далекой южноамериканской стране Венесуэле, ведь в сентябре 2009 года она стала третьим государством-членом ООН после России и Никарагуа, признавшим независимость Абхазии и Южной Осетии, и до сих пор остается второй по численности населения после России, 27 миллионов человек из признающих нас. Не скажу, что каждый, встречавшийся сегодня в городе знакомый, заговаривал со мной об этой смерти, но каждый второй точно. Эйфорическое настроение сентября 2009 года в Абхазии прошло. Процесс международного признания нашей республики и Южной Осетии застопорился. Хотя, конечно, никто у нас не делает из этого трагедии. Не это для абхазского общества главное. Но, безусловно, для нас было бы неприятно, если бы возможной, а в этом мире ничего исключать нельзя, разворот внешней политики Венесуэлы на 180 градусов повлек бы за собой отзыв признания независимости Республики Абхазия и Республики Южной Осетии. Президент Абхазии Александр Анквап направил сегодня телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Венесуэлы Николасу Мадуро по случаю смерти президента Уго Чавеса. Соответствующие телеграммы послали спикер парламента Абхазии и министр иностранных дел. На похороны Уго Чавеса, которые состоятся в пятницу 8 марта, наверняка отправится делегация из России. Было бы логично предположить, что она возьмет с собой и представителей Абхазии и Южной Осетии. Только что около 7 часов вечера я созвонился с председателем партии ЭРА, депутатом парламента Республики Абхазия Бесланом Бульба, который 1 февраля сего года был назначен специальным представителем президента Абхазии по сотрудничеству со странами Центральной и Южной Америки. Он уже немало времени до этого провел в венесуэльской столице Каракасе, но сейчас находится в Москве. Беслан Тикович сообщил мне, что вопрос о поездке на похороны решается. Его обсуждают президент и спикер парламента Абхазии, и он ждет звонка из Сухума. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Пришло время для нашей постоянной рубрики «Некруглый стол», и его проведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, вам микрофон.
Спасибо. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси Паата Лежава, член Высшей школы юстиции, депутат, представитель национального движения, а также политолог Нателла Сахокия. Добрый вечер. И я сразу обращаюсь к Паате Лежава. Вы первый раз у нас сегодня в эфире. Я хочу вам сказать, что у нас формат таков, что мы стараемся как можно быстрее задавать вопросы и еще быстрее на них отвечать, потому что у нас 10 минут для этого круглого стола. И мой первый вопрос к вам. В понедельник Михаил Саакашвили на встрече с Иванишвили поставил одним из вопросов судебную систему, заявив, что хотел, чтобы она была свободна от внешнего давления. И, на мой взгляд, из уст президента это звучало довольно странно, потому что он сформировал судебную систему, которая, в принципе, управлялась очень жестко исполнительной властью. Вы считаете, что сегодня у национального движения может быть какая-то новая модель, которую она может предложить своим оппонентам для судебной системы?
Нет, вы знаете, что дело в том, что большинство занес законопроект в парламенте, которым они хотят изменить Высший совет юстиции. Там большинство сейчас, большинство судей там, и только 4 парламентария входят в этот совет. И они хотят изменить этот совет, им всем абсолютно, и судьям, и парламентариям хотят исключить из этого совета и создать новый совет. А дело в том, что там в этом законопроекте они пишут, что все те судьи, которые за год имели кое-какие должности, и они были председателями судей или другие кое-какие должности, они не имеют права баллотироваться в совет. Вот это самое главное, что они хотят исключить всех судей из совета. И если совет будет создан, новый совет уже юстиции, где не будут эти судьи и не будет парламентарии, то будет намного легче контролировать судей. Вот это самое главное. И из-за этого Саакашвили сказал, что вот это самый такой неправильный сигнал, который подается, что они хотят завоевать сегодня судебную систему.
Нателла Сахокия, ну, может быть, это справедливо, то, что выводится состав судей, который работал при прежней власти, поскольку, ну, в общем, доверие судей, набранные при Саакашвили, как-то, как я понимаю, не вызывают.
Абсолютно.
Да, Пата, и сейчас задал вопрос Нателле Сахокия. Нателла.
Суд во время Саакашвили абсолютно не вызывал доверия, и все знают, какие выносили еще 99,9% были, осуждали людей, не было никаких оправдательных приговоров, и все знали, что абсолютно прокуратура диктовала судам все условия, и суды их удовлетворяли. Так что совет юстиции, он не реагировал на эти вещи и был абсолютно игрушкой, я скажу, в руках нескольких именно тех судей, которые имели должности, и в первую очередь, конечно, в руках председателя Верховного суда. Во всяком случае, абсолютное большинство граждан Грузии так думали, картина была такая. Так что со стороны Саакашвили говорится о давлении на суд немножко странно, если не сказать больше. А что предлагает сейчас Министерство юстиции, я не юрист и не могу сейчас до конца судить, но мне кажется, что совет юстиции, который должен дисциплинарно контролировать суды, он должен быть независимым. И мне кажется, в теперешнем законопроекте Совет становится более независимым. Я больше не могу сказать, потому что я не юрист и не разбираюсь в этих тонкостях.
Хорошо. Вот. Спасибо, Паата Лежава. Скажите, ну действительно, вот 26 тысяч заключенных, меньше 0,1% оправдательных приговоров. Разве это не вердикт обвинительный в адрес той судебной системы, которая была сформирована предыдущей властью?
Знаете, судебная система не только это не только уголовные дела. Там есть и административные, и административные, и
гражданские.
И гражданские права. Так что если судить о целом суде, да, там, конечно, в то время были проблемы у судей, но сейчас это правда, сейчас у них есть возможность, чтобы суд правда стал независимым. Потому что сейчас никто не сможет контролировать судей. Ни прокурор, ни прокуратура, ни одна власть сегодняшнего государства. Так что это правда дает сейчас шанс судам, чтобы они стали на 100%, не на 100%, но на 90% хотя бы независимы. Потому что вы помните, вот последние 20 лет...
Подождите, Паата, вы говорите, что новый порядок действительно реально обеспечивает определенную независимость судебной системы, новый порядок формирования.
Новый порядок, да, да. Не формирование. Формирование, там есть большие проблемы. Даже Венецианская комиссия сейчас прислала свой отчет, да, и там говорится, что ни в коем случае нельзя судьям, пока у них есть еще
полномочия.
Полномочия, нельзя им сократить это полномочие. Так что вот они вот очень четко они пишут так, что ни в коем случае. А когда это полномочие у них уже не будет, вот с тех пор они, парламент уже может учредить новый принцип этого его, Совета юстиции. Формирование Совета юстиции.
Но я, насколько понимаю, при формировании Совета юстиции очень сильно ограничиваются, урезаются полномочия президента и, собственно говоря, исполнительные власти.
Полномочий президента абсолютно нет сейчас.
Ну, я имею в виду, что сейчас...
Совете юстиции не должно быть полномочий президента.
Конечно.
Но он имел это право было, представлять, насколько было, я понимаю, там нескольких
было,
человек.
Было, 4-5 лет назад было, а сейчас уже нету.
Понятно. Скажите, ну, вы как, Патали, смотрите с печалью на нынешнее поколение? Вы считаете, что судебная система будет, ну, взята, скажем так, под контроль столь же жесткими новыми властями, как это было и при прежней власти? Или все-таки...
Я не хочу, чтобы это произошло.
Благодарю вас. Нателла, скажите, у вас есть надежда на то, что суд действительно станет независимым?
Вы знаете, именно надежда, которая появилась 1 октября, и включает в себя и эту надежду, потому что если судебная система не будет независимой, то все равно для нас, кто будет во главе государства, Саакашвили, Иванишвили, главное, что один из столпов нормального государства, нормальная судебная система. Очень надеюсь, что это будет. Я
абсолютно согласен.
Да, я очень надеюсь, что будет это.
Пата, я хотел вас спросить вот о чем. У нас совсем немного времени остается. В последние дни, последние недели очень много разговоров об амнистии для представителей, ну, скажем так, прежней властной команды. И, в общем, тут есть масса аспектов, вопросов, потому что если совершались какие-то серьезные преступления, большая амнистия, как вчера или позавчера выразился Иванишвили, нарушает права граждан на восстановление справедливости. Вам так не кажется?
Мне так не кажется, потому что если независимо какой человек, если он несет ответственность за то или какую, он должен нести ответственность. И никакой аминистый не должен требовать ни Саакашвили, ни Иванишвили, ни для кого. Но это, когда Саакашвили говорил, он говорил за мелких чиновников, которые просто делали свое дело. И сейчас около 18 тысяч таких чиновников были приведены в прокуратуру и допрошены. Вот просто на это он говорил. То это мелкие чиновники, это даже не председатели департамента, а ниже даже. Вот про этих говорил. А то, что вот министры или замминистры, или мэр, или кто, или депутаты, если они нарушили право, то они должны за это заплатить.
Все, спасибо. Конечно. Вам большое. Да, это про большую амнистию вчера сказал Иванишвили. Я напомню, у нас в прямом эфире из Тбилиси были Паат Алижава, член высшей школы юстиции Грузии, депутат представитель национального движения и политолог Нателла Сахоки.
С ними беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час, 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Бывший министр обороны Дмитрий Шашкин в ночь на среду 6 марта вернулся в Грузию из США вместе с семьей. «Я гражданин Грузии и вернулся на родину», — заявил Шашкин в интервью грузинским телеканалам в аэропорту. Экс-министр с семьей более 5 месяцев проживал за рубежом. После поражения на парламентских выборах правящей партии «Единое национальное движение» Шашкин направился в командировку в США на несколько дней, но затем опубликовал в Facebook обращение к жителям страны, в котором заявил, что принял решение покинуть Грузию. В правительстве Шашкин на протяжении 4 лет сменил несколько министерских портфелей. Он был министром по исполнению наказаний, затем главой Минобразования и науки, а после руководителем оборонного ведомства. После заявления Шашкина о невозвращении со стороны политических оппонентов был высказан ряд претензий к бывшему министру. В частности, его обвиняли в том, что он перед отъездом в США выписал себе премию в 700 тысяч лари, что квартиры военнослужащим были распределены несправедливо, а также в том, что он якобы раздал в своем министерстве тысячи единиц автоматического оружия, сообщает «Новости Грузия». Исполняющий обязанности мэра Цхинвали Вадим Габараев подтвердил 6 марта, что информация о его избиении соответствует действительности. Ранее в мэрии и пресс-службе МВД эту информацию не подтверждали, но и не опровергали, передает ИАРЭГНУМ. 5 марта я побывал на приеме у президента республики Леонида Тебилова и рассказал ему о случившемся. Глава государства пообещал разобраться, заявил сегодня, 6 марта, исполняющий обязанности главы юго-осетинской столицы. О том, что Габараев был избит сотрудниками милиции вечером 4 марта, мы уже сообщали вчера. Инцидент произошел в центре столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия на глазах у прохожих. Габараеву домой в сопровождении шестерых военнослужащих сотрудников МВД пришел глава ведомства Ахсар Лавоев и потребовал не вмешиваться в работу подрядных организаций. Со слов очевидцев, министр стал избивать Габараева. В Армении арестован бывший кандидат в президенты, специалист по эпосам Вардан Сидракян. Суд общей юрисдикции ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш удовлетворил ходатайство, выдвинутое службой национальной безопасности страны, в качестве меры пресечения применить в отношении экс-кандидата двухмесячный арест.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Спустя 7 лет грузинские вина и минеральная вода возвращаются на российский рынок. Сегодня был опубликован список из 40 компаний, которые прошли контроль специалистов Роспотребнадзора. Грузинские виноделы считают, что восстановить свои прежние позиции в России, какими они были до введения эмбарго, будет непросто, рассказывает Нона Суварян.
На российский рынок вернутся около 200 видов грузинского вина. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Первыми окажутся те компании, список которых сегодня опубликовало его ведомство. 36 винных завода и 4 предприятия по производству минеральной воды. Глава Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили доволен результатами ревизии, которую на грузинских предприятиях провели эксперты Роспотребнадзора в конце февраля. Именно ведомство Давиташвили будет координировать процесс возврата вина и минералки на российский рынок.
В течение первого года мы сможем экспортировать в Россию 8-10 миллионов бутылок. Сегодня экспорт во все страны составляет 24 миллиона бутылок. Если мы сохраним темп роста, то общий экспорт через год может составить 40 миллионов бутылок. Это означает, что Россия в экспорте грузинского вина будет потреблять 20-25%. Это солидный показатель, но мы не будем полностью зависеть от российского рынка. У нас будет дифференцированная экспортная политика.
Подчеркнул Давиташвили. Последнюю фразу Давиташвили произнес, предвосхищая заявление оппозиции о том, что бизнесмены пытаются искать счастье в России, а не в Европе. Депутат от нацдвижения Давид Дарчиашвили приводит аргументы в пользу Европы.
Известно, что европейский рынок более предсказуем. В России ты не знаешь, где и когда тебе установят бюрократический барьер, который нужно будет преодолевать зачастую незаконно. Предсказать сложно, в каком настроении проснутся хозяева Кремля, а от этого настроения зависят многие решения, даже в санитарной сфере.
Дарчиашвили подчеркнул, что грузинское вино пробило себе путь в Россию благодаря членству этой страны в ВТО, а не политике нынешней власти. Но представитель грузинского премьера по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе считает иначе. Он убежден, что решающую роль сыграли именно переговоры, начатые с Москвой. Зураб Абашидзе не склонен драматизировать ситуацию, связанную с рисками в России.
Наши виноделы – опытные и умные люди. Они знают, с чем имеют дело. У российского рынка есть свои прелести, но у каждого рынка есть и свои риски. Дело политиков и дипломатов – открывать закрытые двери. А кто войдет в ту дверь, решать самим бизнесменам.
Одному из учредителей компании «Талавис Гвенисмара» Низурапу Рамазашвили сложности российского рынка известны хорошо. Он считает, что до эмбарго менеджмент грузинских компаний был не блестящим.
За последние 7 лет на российском рынке многое изменилось, в том числе и приоритеты у покупателей. Грузинское вино заменили другие. Соответственно, за 2 года оно не сможет достичь тех масштабов экспорта, которые были в 2005 году.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пообещал в нынешнем месяце провести проверку продукции еще на 57 предприятиях.
25 марта, возможно, начнется следующая итерация проверок уже в Западной Грузии, потому что сейчас мы в основном работали в Кахетии, то есть Восточная Грузия.
Как заявил на сегодняшней пресс-конференции Леван Давиташвили, грузинское вино и минеральная вода будет поступать в Россию через КПП «Казбек» и «Верхний Ларс», но рассматриваются и альтернативные маршруты, например, по железной дороге через Азербайджан или с помощью парома в Новороссийск. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Юго-осетинский бизнес не может платить пошлины на вывозимые из России продукты первой необходимости, так как это неизбежно приведет к резкому скачку цен. Российские власти идут навстречу пожеланиям южных осетин, но проблемы на границе самопровозглашенной республики и России все же иногда возникают, рассказывает Мурат Гукимухов.
Россия планирует в 2015 году освободить от таможенных пошлин торговлю с Южной Осетией и Абхазией, о чем свидетельствует и соответствующее распоряжение правительства и торговое соглашение с республиками. А до тех пор на границе с Южной Осетией действует неформальное правило. Провозимые товары оформляются как ручная кладь нескольких или даже нескольких десятков частных лиц. В республике говорят, что неформальные договоренности по этому поводу были достигнуты между соответствующими ведомствами соседних государств. Но позавчера это соглашение перестало действовать, когда таможня на Нижнем Зарымаке отказалась пропускать грузовики с товарами, в основном продуктами питания, без надлежащего оформления грузов. В результате на границе скопилось полтора десятка грузовиков с товарами для Южной Осетии. Тугостинский коммерсант, после того, как я пообещал не называть его имени и не вести запись, рассказал мне, что таможенники предложили им вернуться во Владикавказ и обратиться к брокерским фирмам, чтобы те помогли им растаможить товар. Депутат Юго-Осетинского парламента Вадим Сковрепов говорит, что о подобных изменениях правил российские партнеры должны были предупредить их заранее.
Можно было на уровне таможенных управлений, на уровне правительства сказать им, что вот, ребята, по сегодняшний день такой неправильный вид перевоза продуктов существовал, и выдвинуть ряд требований к этим перевозчикам продукции, ознакомить их с этими требованиями и поставить перед ними вопрос, чтобы они это уже решали согласно закону. А просто так вот доехать до таможенного поста, вчера было еще так, а сегодня уже не так, я считаю, это неправильное решение, и это вредит нашим взаимным отношениям, и тем более может на продовольственной безопасности республики сказаться.
Однако, по мнению моего знакомого юго-осетинского коммерсанта, даже если бы их заблаговременно уведомили об упразднении неформальных правил, выполнить законные требования российской таможни они бы не смогли. В республику из России завозится более 90% всех товаров, в том числе продуктов питания. Нужды маленькой республики обслуживают такие же маленькие магазины с небольшим товарооборотом. Раз в неделю, как правило, в понедельник или вторник, по заявкам местных торгашей, оптовики завозят товар. В каждом грузовике по 250-300 наименований товара. Если обращаться в брокерскую фирму, то оформление груза, по опыту моего знакомого коммерсанта, обойдется в 2500 рублей, плюс 500 рублей за каждое наименование товара. Итого до 150 тысяч рублей на 10-тонный грузовик. А это означает повышение цен на юго-осетинском рынке приблизительно на 30%. Для местного бедного населения это катастрофа. В республике говорят, что проблема возникла из-за смены руководства Северо-Осетинской таможни. Новый начальник был то ли не в курсе, то ли просто решил навести порядок. Впрочем, в пресс-службе Северо-Осетинской таможни мне сообщили, что никаких жалоб на действия таможенников в Нижнем Зарымаке к ним не поступало.
Ничего не изменилось с прошлого года. Никакие правила не изменились, никакие пошлины. Все открыто у нас. Вот на сайте все эти правила существуют. Все разъяснено. В прошлом году, вы даже можете посмотреть в интернете, у нас были совместные встречи и с перевозчиками Южной Осетии, именно на посту. То есть у нас все открыто, пожалуйста. У нас на посту есть все телефоны. А самое главное, у нас есть телефон доверия. 595-323. Те, кто жалуются, нам пусть наберут. У всех есть сейчас сотовые телефоны.
В самом деле, жаловаться не на что. Все по закону. Поэтому и решать эту проблему пришлось на уровне руководства республики. Для урегулирования возникших проблем сегодня в Северную Осетию выехал начальник Юго-Осетинской таможни Мурат Сковрепов. После его визита во Владикавказ таможенный пост на Нижнем Зарымаке вернулся к прежнему режиму работы. И колонна грузовиков на границе с Южной Осетией потихонечку растворилась.
Рассказывал Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
Вчерашний инцидент между министром внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахсаром Лавоевым и цхинвальским мэром Вадимом Габараевым привлек к себе повышенное внимание. Очевидцы утверждают, что министр и несколько его подчиненных избили мэра. Глава Министерства внутренних дел опровергает факт драки, настаивая, что между ним и мэром произошел разговор на повышенных тонах, рассказывает Жанна Тарханова.
По рассказам очевидцев, мне удалось восстановить картину инцидента. В 11 часу вечера домой к цхинвальскому градоначальнику Габараеву пришел министр внутренних дел Южной Осетии Ахсар Лавоев с несколькими вооруженными сотрудниками министерства. Силовики отвезли мэра в центр города, на улицу Сталина. Лавоев потребовал от Габараева не вмешиваться в работу подрядных организаций, занятых на восстановительных работах в городе. Министр обвинил мэра в том, что он мешает работать некоторым строительным фирмам, назвав эти фирмы нашими. После этого, утверждают очевидцы, Лавоев несколько раз ударил 65-летнего Габараева, перенесшего не так давно операцию на сердце. В избиении участвовали и подчиненные министра. В телефонном разговоре со мной Габараев подтвердил эти факты, уточнив, что никаких извинений Лавоев до сих пор не принес. Цитата. «Сегодня я на работу не выходил. Люди приходят, навещают меня, спрашивают, почему это произошло. Как он, Лавоев, это посмел?» Возмущаются. Вадим Габараев сказал, что ему непонятны причины этого нападения. В беседе со мной он сослался на городские слухи, согласно которым Лавоев якобы связан с некоторыми строительными организациями в Цхинвале. Цитата. «У меня к этим фирмам строгое отношение. Главная причина, видимо, в этом. Пока никакой реакции от президента нет. Он накануне пообещал разобраться. Сегодня звонили из парламента и сказали, что этот инцидент будут обсуждать депутаты. Подавать жалобу в МВД на руководителя этого ведомства мэр не собирается, считая это пустой тратой времени. Мне удалось сегодня созвониться и с Ахсаром Лавоевым. У министра оказалась своя версия инцидента. Между ним и мэром состоялся разговор на повышенных тонах, но драки не было», отметил Лавоев.
Могу сказать, что был инцидент, но, как говорят и пишут, что там была драка, избиение, даже потасовки там не было. Поговорили на повышенных тонах из-за ямки, которая образовалась по Сталина. Целый день машины там разбивали свои ходовые. И я просто зашел к нему, пригласил его туда, на это место, и показал это место, говорю, вы не в курсе, что здесь вот такое происходит? Администрация города, почему на такие моменты не обращают внимания? И он как-то начал, это не мое дело, ты кто, что ты не указывал. И в общем, из-за этого произошел спор. И, а так, что пишут, как в интернете, такого ничего не было, даже близко. Не было никакой драки, никакого изделия.
По неофициальной информации, президент Леонид Тибилов намерен детально разобраться в произошедшем, для чего отдал сегодня указания силовикам. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала Зарина Санакоева.
На этой неделе партия «Единство» собирается провести свой съезд и, как ожидается, должна определиться с лидером. Сейчас им является Эдуард Кокойто. И многие связывают это с его возвращением или невозвращением в политику. А как вы думаете, есть у него шансы?
Лично мое мнение, было бы неплохо, чтобы он возвратился, потому что он уже знает все свои ошибки, которые он допустил. И я думаю, что он был бы не против сейчас поработать над своими ошибками, потому что во время прошлого года у него был очень низкий рейтинг, он сам это прекрасно знал. Ему указали на его ошибки, он осознал их. И я считаю, что когда он сейчас возвратится, он намного плодотворнее начнет работать, чем... Считай, среди молодежи, по-моему, его рейтинг повышается, нежели чем в упадок идет. Если он пойдет такими темпами, у него, думаю, что есть хорошие шансы быть избранным.
А как вам кажется, есть у него шансы или нет?
Конечно, по мне так у него есть шанс. Я бы очень хотела, чтобы он вернулся. Да, я бы за него проголосовала.
Я считаю, что у него ни единого шанса вернуться в политику. Учитывая, не учитывая, будет он председателем партии «Единство» или не будет, он в любом случае ни единого шанса не имеет вернуться в политику. Он, может быть, как бы вернется в политику, но это продержится несколько месяцев, может, максимум.
Не знаю даже. Наверное, нет.
Из чего вы исходите? Вот как, почему вам так кажется?
Народ не согласится, что... я так думаю. Я бы хотела. Это мое мнение. Я так считаю.
Эдуард Кокойто поработал хорошо. И еще сможет поработать. Но не все это понимают. Он хороший человек. Я человек маленький, многого не знаю, но я слушаю и людей вокруг себя. А они говорят, что он лучше других справится. Он лидер и останется лидером. Подвели его, конечно, но ничего. За ним все равно пойдут. Люди знают, что он за человек, и пойдут за ним.
Насчет шансов я не знаю. А возвращение в политику – это, конечно, его дело. Как политик он состоявшийся.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня парламент Грузии в первом чтении принял законопроект о столице Грузии Тбилиси и о системе сборов платежей. Согласно поправкам закона, в платежи За вывоз мусора в Тбилиси больше не будут привязаны к платежам за электроэнергию. За утилизацию отходов не только жители столицы, но и граждане всей страны будут платить только фиксированную плату. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Когда новая система начнет действовать, в первую очередь это облегчит существование жителей столицы. В Тбилиси уже третий год действует особый порядок взимания платы за электроэнергию и вывоз мусора. Платежи связаны друг с другом. На каждый потраченный киловатт набегает еще 5 тетри за вывоз мусора. Несмотря на недовольство жителей столицы и противостояние оппозиции, столичные власти, а также большинство национального движения в Сакребулу ранее наотрез отказывались пересматривать внедренную систему. Лишь с приходом к власти грузинской мечты Тбилиси Америя и Сакребулу, где националы до сих пор правят бал, решили таки пойти навстречу чаяниям горожан и ввели зимний тариф. За каждый потраченный киловатт житель столицы вместо 5 тетри платит 2,5. Член республиканской партии Тина Хидашели, став депутатом парламента от грузинской мечты, инициировала поправки, касающиеся этой весьма болезненной проблемы.
Этот законопроект воспрепятствует манипуляциям местных органов самоуправления, направленных против населения. Этот закон будет запрещать местным, а также и центральным властям вводить незаконные дополнительные поборы.
Новый закон обязывает местные власти ввести фиксированную плату за вывоз мусора, который не должен превышать 3 лари. Для больших семей предусмотрен отдельный порядок исчисления тарифа, но в любом случае сумма не может превышать 12 лари. Глава фракции «Грузинская мечта» Тбилиси Лебев Сакребулу Гулико Зумпадзе очень довольна, что отныне тбилисские законодатели и мэрия вынуждены будут подчиняться требованиям закона.
Теперь мэрия будет вынуждена предоставить более адекватный проект. Мы считаем, что выделенные на вывоз мусора 50 миллионов лари – слишком большая сумма, и мы не дадим национальному движению эти деньги тратить на свои узкопартийные цели.
Представитель грузинской мечты имела в виду обвинение, предъявленное прокуратуру мэру Тбилиси Гигио Гулава. Речь идет о том, что активистам бывшей партии власти из госбюджета было выплачено 5 миллионов лари. Критики Гулава считают, что система оплаты электроэнергия плюс мусор как раз и была введена для сбора средств на партийные нужды. Однако фракция националов Сакребулу Коки и Йонатан Мишвили утверждает, что иного выхода решить проблемы, связанные с вывозом и утилизацией мусора, в грузинском мегаполисе просто не было. И оппоненты никаких конкретных решений предложить так и не смогли.
У нас не существует системы прописки. Из-за этого в городе с населением 1 100 000 человек мы насчитали только 700 тысяч абонентов. К тому же никто не хотел платить за вывоз мусора, и мы вынуждены были пойти на такие шаги. Мы не против уменьшения тарифов, но главное, чтобы город был убран и налаженная система управления продолжала работать. Хотя я сомневаюсь, что новая модель будет эффективной.
Новые правила начнут действовать с июня. Едва ли у национального движения хватит воли и политических ресурсов заблокировать новый закон. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жители нового микрорайона Цхинвали, Солнечный, просят у властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия списать им многотысячные долги за электроэнергию. Они настаивают на том, что правительство якобы обещало им это сделать. Пока жильцы района разбираются с властями, сотрудники РГУП «Энергоресурс» уже пару раз выключали в их домах свет, рассказывает Ирина Келехсаева.
С утра пол здания правительства был полон людей. К ним то и дело спускались для разъяснений чиновники, с которыми большинство вступало в спор, отстаивая свои позиции. Среди посетителей была и группа жильцов микрорайона «Солнечный», который недавно был заселен послевоенными погорельцами и беженцами. Накануне представитель инициативной группы, представившийся Вячеславом Тедеевым, стал просить журналистов помочь разобраться в сложной ситуации. По словам активиста, у обитателей Солнечного осталась одна надежда – обратить на свои проблемы внимание президента Тибилова, который не располагает о них никакой информации. К нему-то за правдой они и намерены были пробиться утром. Правда, в назначенное время вместо заявленных 100 человек подъехало всего около 10. Вячеслав Тедеев начал сразу же рассказывать журналистам, как жители Солнечного обманули, отключают электричество, если не оплачены счета. В завершении он неожиданно сделал вывод. Во всем виновата Алла Джоева, которая не выполнила своих обещаний.
Суть нашей проблемы в том, что государство Южной Осетии нам сказали, что вы не будете выплачивать за электроэнергию до той времени, пока не проведут газ. Сейчас нас заставляют сотрудники ГЕСа выплачивать, и они обманывают людей и вымогают у них денег.
Кто озвучивал жителям поселка Солнечные, что вы не будете платить? Из чьих
уст? Мне лично Алла Алексеевна озвучивала, что мы не будем выплачивать за электроэнергию.
Правда, когда Алла Джоева встретилась с представителями инициативной группы у себя в кабинете, они как-то поскучнели, вдруг отказались от своих слов. Проблемы в Солнечном действительно существуют, говорит вице-премьер правительства Алла Джоева, и руководство республики пытается их решать. Но для начала надо избавиться от так называемой гуманитарной психологии, говорит Алла Джоева.
Вообще оплата энергоресурсов – это не моя компетенция. Я могла сказать, что в соответствии с действующими нормами правительство рассмотрит этот вопрос о льготной оплате. Но согласитесь, если я приехала в этот же микрорайон Солнечный, все 4 комфорки горят, а форточка открыта, то оплачивать воздух государство просто не может. Поэтому люди должны тоже научиться жить посредством немного. Другое дело, что и государство должно соблюдать свои обязательства по отношению к этим гражданам. Но вот эта гуманитарная игла, на которую столь успешно подсела вся Южная Осетия, считающая, что любую трещину в доме должно делать государство, любой выключатель, эту тенденцию как-то нужно менять.
Счета у жильцов микрорайона, по их словам, растут в том числе из-за того, что котельная многоэтажная, которая работает на солярке, не может подать в дома тепло в необходимом объеме. Приходится дополнительно использовать электронагреватели. Сотрудники управления энергоресурс, по их словам, также находятся в крайне непростой ситуации. Собираемость платы за электроэнергию, которая закупается в России, составляет по республике всего 35%. Откуда брать остальные 65%, неизвестно. Глава его структурного подразделения энергоснабжения Анатолий Габараев отстаивает свою правду в беседе с журналистами.
У нас пока в Южной Осетии бесплатной электроэнергии нет. Все, кто получает электроэнергию, они должны оплачивать. В чем незаконность наших требований? Уже где-то более 2 миллионов посчитало расход электроэнергии. И это для нас большая сумма. Мы хотим, чтобы начали хотя бы сейчас платить. А так же не бывает. Если они не будут платить, потом завтра в другом месте скажут, нет, мы тоже не будем платить. Потом в третьем месте скажут, не будем платить. И что получится у нас?
Сотрудник администрации президента Вадим Сховребов в разговоре с жителями микрорайона пообещал, что уже в субботу будет проведено специальное совещание, на котором обсудят ситуацию в Солнечном. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И в завершении программы рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинской прессы подготовил Тэмур Кигурадзе.
Еженедельник «Либерали» опубликовал интервью с министром обороны Грузии Ираклием Алассани. Чиновник ответил не только на вопросы, касающиеся подконтрольного ему ведомства, но и поделился своим видением будущего Грузии. Например, не секрет, что Алассани является противником перехода Грузии на полностью парламентскую систему госуправления. Он считает, что в условиях страны такая система будет более подвержена кризисам, чем президентская. При этом министр подчеркнул, что несмотря на разные взгляды на будущее устройство страны, он не собирается идти против воли коалиции «Грузинская мечта» и будет участвовать во всех ближайших выборах в составе коалиции. Алассани не ответил на прямой вопрос издания, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны. Он объяснил, что коалиция определит кандидата через 2-3 месяца. Более охотно министр отвечал на вопросы, так или иначе связанные с его нынешним ведомством. Алассани подтвердил, что грузинская армия продолжает ориентироваться на НАТО и в целом на западные силы, как на стратегических партнеров. По его словам, прежняя власть недостаточно плотно работала с некоторыми европейскими странами, что и вылилось в неудачу на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Грузия так и не получила долгожданный доступ к программе по вступлению в блок. Критиковал он и политику в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявив, что на протяжении 20 лет руководство страны проводило ее неправильно.
Я уверен, что Грузия должна сделать акцент на восстановление доверия. Необходимо разработать такие проекты и программы, которые будут связаны с восстановлением экономических отношений, проектами по восстановлению инфраструктуры.
Газета «Резонанс» на этой неделе заинтересовалась сельским хозяйством. Издание решило узнать, что думают о новой реформе, предложенной правительством грузинские крестьяне. В ходе опроса в регионах выяснилось, что с надеждой на реформу смотрят в Западной Грузии, в краях Цемигрело и Мирете, тогда как в остальных регионах она вызывает подозрения. «Резонанс» напоминает, что на помощь грузинским крестьянам правительство планирует потратить около 700 миллионов лари в этом году. Часть этих денег будет роздана населению в виде специальных ваучеров, на которые крестьяне смогут купить топливо, ядохимикаты, удобрения или арендовать технику. «Резонансе» приводит слова гурийской крестьянки Луизы Готуа, которая пока еще не дождалась своего ваучера.
«Я должна знать, на что можно тратить этот ваучер, пока мне трудно принять решение. Немного боюсь я и непогоды. Я подумывала о расширении хозяйства. Если помощь со стороны государства будет систематической, то, может, так и поступлю».
В регионе Рача, например, боятся, что помощь не дойдет до животноводов, а будет направлена только на тех, кто обрабатывает землю. Так местным крестьянам разъяснили в местном самоуправлении. О совсем другой проблеме написала на этой неделе газета «Версия». Опросы, которые проводили анонимно неправительственные организации «Бемон» и «Курацио», свидетельствуют о росте потребления наркотиков с начала 2012 года по нынешнее время. Этот рост соответствует и мировым тенденциям, отмечают исследователи, добавляя, что в Грузии есть и свои особенности. Например, в стране все популярнее становится самодельный наркотик дезаморфин.
В среде наркоманов возросло и потребление психотропных медикаментов. Можно сказать, что вместо наркотиков, которые покупались на черном рынке, теперь предпочтение отдается тому, что можно купить в аптеке и кустарно изготовить в домашних условиях.
Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.